Воскресный лекторий, 2009 год. Апокалипсис в действии. Технология оболванивания по страницам интернета. Не так страшен враг, как страшны средства против него. Статья доктора Дэвида Айка в американском журнале Nexus. Истинной истории нет. Есть лишь интерпретация доступных сведений, коктейль из фальшивок и мелких реальных событий. Через логические натяжки эти «факты» в кавычках объединяются в хилую конструкцию. История любого государства, любой церкви, династии, равно как и попытки увязать все это в единую мировую историю, это просто набор политических басен в угоду моменту правящего диктатора. Реальных фактов нет, их тщательно извращают. Любое глобальное решение всегда принимается главарями за закрытыми дверями, втайне от своих народов, от всего человечества. Истинные мотивы власть имущих монстров всегда скрыты и неочевидны. Причины десятого порядка выдаются за основные, а главные остаются недоступной тайной для зомбированных рабов. Естественно, есть последовательность реальных фактов, создающих поток жизни. Но мы понятия о них не имеем. Мы знаем только то, что нам предложено считать реальными фактами, и изготовлены из них историей. Именно это позволяет утверждать, реальных фактов нет, они спрятаны от населения Земли. Мир никогда не узнает, чем реально руководствовался тот или иной исторический политикан, и стоящая за ним придворная команда, принимая то или иное решение. У вчерашних, сегодняшних и будущих ключевых политфигур были и будут все мыслимые основания скрывать истинную мотивацию своих решений, чтобы увеличить их легитимность. После принятия ключевых решений в дело вступают давно отработанные силами тьмы обосновывающие механизмы. Пресс-секретари, имиджмейкеры подгоняют решения в соответствии с политситуацией, с политнормами и с политформами. Настоящий мотив заменяют легендой и подпирают лживыми «фактами» в кавычках. Винтики госмашины пишут якобы настоящие документы, министерства обмениваются меморандумами и нотами, заявляют протесты и прочее, крутится дьявольская машина оболванивания. Параллельно идет утечка информации, на которую накладываются подделки, провокации и так далее. В общем, нет смысла перечислять инструменты, посредством которых создаются сначала фальшивки, на основании которых потом возникают якобы реальные факты, а из них складывается карточный домик истории. Информация эгоизма формует элиту. Элита организует подтасованное общество. Общество невежд делает очередную эпоху лжи. Сокращая цепочку, получаем: создатель информации формует эпоху под себя. Кто стряпает главную информацию, на которой растет наше социальное сознание и подсознание, тот задает глобальному стаду обывателей магистральное направление. Отношение к информации определяет источник информации. Для многих поводом отвернуться от истины является противоречие общепринятой трактовки событий. Например, едва ли кто будет перепроверять доводы того или иного официального ученого-историка, хотя бы потому, что это нереально из-за огромного объема работы. Большинство всегда выбирает проторенную кем-то дорожку, не задумываясь, куда она ведет. Это неплохо и нехорошо, по соображению члена стада, это такая же данность для него, как утверждение «вода мокрая, тьма темная, масса слепая». Любой современный текст состоит из двух типов информации. Первый – мысли, которыми автор сознательно его насыщает. По заказу или как якобы свою точку зрения. Второй – непроверенная и неконтролируемая автором информация. Семиология – наука по выявлению значений второго порядка в тексте. Подтверждает то, что любой документ неизбежно несет в себе подсознательные, культурные и мировоззренческие установки автора. Истину текста можно познать через анализ структуры взаимосвязанных знаков и символов, спрятанных в подтексте. Автор может говорить что угодно, но он является продуктом своего мировоззрения, своей нации и культуры, своего возраста и сиюминутных целей и тому подобное. Под внешним слоем текста всегда скрывается нечто большее. Пример такого сокрытия – безобидные заявления типа депутаты Госдумы запретили рекламу табака. На первый взгляд информации ноль. Однако картина изменится, если смотреть не на то, что написано, а на то, что не написано. Первый неупомянутый факт. Любым депутатам, в первую очередь, движет личная выгода. Если выгоды нет, то он ничего делать не будет. Депутатская система по своей природе не может активизироваться, если не предполагается личной выгоды. Из этого следует второй неупомянутый факт. За каждым крупным заявлением депутатов или законопроектом всегда стоит заказчик, купивший кандидата в депутаты. Главный вопрос – кто может выступать в роли заказчика на запрет рекламы табака? Перебирая всех возможных кандидатов, приходишь к выводу – наиболее вероятный заказчик – это сами табачные компании. Вывод кажется противоречащим торгашской логике, но только до тех пор, пока мы не вникли в суть вопроса. Дело в том, что первый прорыв на рынок можно сделать через прямую рекламу, вбивающую в сознание глупого покупателя новый бренд. Если такой возможности нет, то войти в рынок не удастся. Табачная компания, имеющая рынок, не заинтересована пускать конкурентов в захваченный сегмент. Самый эффективный способ – оградить себя от конкурентов, запретить прямую рекламу. Но как же тогда рекламировать продукцию? Очень просто – через косвенную рекламу. Например, кино и видеофильмы финансировать, где продажные главные герои жадно сосут сигареты фирменной марки. А в итоге корпорации и хозяева табачного рынка защитились от конкурентов, лица властные получили свой куш, лидеры фракций и депутаты лишний раз предстали в лживом образе народных защитников. Народ, якобы, перестал курить. Так, казалось бы, должно выглядеть следующее звено логической цепочки, но народ как курил, так и курит дальше. Его к этому принуждают тысячами иных, скрытых пиар-способов. В этом легко убедиться, если смотреть не на бодрые отчеты хитрой статистики, а на косвенные показатели табакокурения, коими являются рак и другие легочные заболевания. Если, например, количество заболеваний раком легких растет, значит народ курить не бросил. Зато производители сигарет срубили очередную прибыль, а депутаты поимели разовый коррупцион. Их ручку позолотили за хорошую службу. Не менее интересная информация выплывает из политических заявлений. Например, официальное лицо говорит о росте демократии, о выборе народом демократического пути развития и прочее. Эта информация для обывателя кажется пустой и скучной, но если ее проанализировать на предмет скрытых смыслов, то мы обнаружим совершенно иное. Каждый может проделать эту процедуру сам и убедиться в бездне пустой информации. Внешне пустые заявления всегда оказываются потрясающе яркими, откровенными и красноречивыми изнутри. Не имея цели детально разбирать технологию вскрытия скрытых смыслов, многие нюансы здесь опущены. Хотелось только показать то, как через анализ внешне пустой и скучной информации можно выявить реальную картину, которую составитель текста хотел скрыть. Метод выявления информации, предназначенной для скрытия, очень умело используют разные спецслужбы. Например, ЦРУ успешно получало недоступные сведения о проблемах в среде высшего руководства СССР посредством анализа советской прессы. Как мы с вами из безобидного официального сообщения выяснили, кто стоит за запретом на прямую рекламу табака, так и они, по высушенным заявлениям советских газет, выясняли происходящее в высших эшелонах власти. И эта информация помогла ускорить крах искусственной бытоулучшительной системы СССР. Подобный крах ожидает и американскую социальную плотскую политсистему. История, сотканная из первого слоя информации, есть лживый бред, которого не может быть в реальности. Например, нам преподносят легенду об освобождении колоний от западных стран в логике типа «народ восстал, начал бороться за свободу и победил колонизаторов». Мы почему-то не обращаем внимания на тот факт, что недалекие туземцы в принципе не могут выиграть войну у вооруженных до зубов индустриально развитых держав. Они могли одержать победу в отдельных небольших битвах, но не имеют возможности выиграть глобально. Если реконструировать лживую стряпню фактов, то мы увидим, что колонизаторы нашли другую систему контроля над колониями, поняв, наконец, что физическая сила стала неэффективна. В результате родилась другая технология. Вчера колонизаторы силой принуждали туземцев платить дань. Сегодня цивилизованные силы тьмы построили им демократическую систему, при которой самые энергичные эгоисты-аборигены пробиваются во власть. Чтобы остаться там у себя наверху, главари аборигенов вынуждены вписаться в мировую экономику в качестве эксплуатируемых. Фактически, туземцы поставляют глобальным рабовладельцам ресурсы и свой труд, как и прежде. Разница только в том, что раньше они делали это через физическое принуждение, а сейчас делают то же, но по доброй воле. Теперь туземные демонкраты выполняют черновую работу, а реальные закулисные хозяева получают чистую прибыль. Здесь создан также и дополнительный контроль, то есть дети туземной элиты учатся у закулисных хозяев, то есть за границей. Капиталы туземной элиты хранятся в банках мировой финансовой элиты. Колонии позиционированы как якобы независимые, но в реальности это просто смена вывески, но не смена хозяев. Главный показатель – все без исключения стратегические решения в бывших колониях принимают неформальные хозяева мира. Свободные, в кавычках, туземные правители – это всего лишь колониальные администраторы. Официальная история соткана из документов прикрытия и толкуется через призму современного политмировоззрения, то есть потребительского мировоззрения. По умолчанию считается, если кто-то воевал, то воевал исключительно ради материальных целей, то есть за расширение территории, за политическое и экономическое могущество. Безусловно, это имело место. Но что все-таки было главным мотивом, особенно до эпохи потребительского общества? Не берется во внимание огромное первостепенное значение конфессиональных жрецов, под властью которых находился тот или иной завоеватель древности. Например, древние считали, на планете существуют невидимые энергетические центры, контроль над которыми дает якобы невероятное могущество. Такое понимание мира позволяет воевать не ради налогооблагаемых колоний, а ради метафизических целей. Современный человек, упакованный определенным набором фактов и уверениями типа «наука доказала», все сводит к дешевой колбасе в той или иной интерпретации. Поэтому мир плотских потребителей никогда не узнает истинных причин походов на Навуходоносора, Кира, Александра, Наполеона, Гитлера. Читать исторические документы в общепринятом понимании неразумно, ибо уловить реальность можно только через декодирование скрытых смыслов. Из разрозненных вскрытых фрагментов можно собрать наподобие мозаики сравнительно цельную истинную картину замыслов власть имущих мутантов. Но такой метод хорош для осмысления относительно недавней истории. Глобальную историю трудно реконструировать непосвященному через скрытые смыслы по причине невозможности вникнуть в глубину сохранившихся документов. Дело в том, что со временем тексты становятся труднопонимаемыми для духовно кастрированной науки. Современный дилетант не может увидеть информацию второго слоя в египетских папирусах или в клинописных табличках. Для понимания не формы, а по сути мировой истории надо использовать иной метод, то есть не анализ неких документов и состряпанных фактов в кавычках, а анализ развития мировоззрений. Если историю представить в виде текста, то ее глубинный смысл виден только через осмысление порождающих и двигающих ее идей. Принимать историю через «факты» в кавычках в официальной интерпретации – это значит принимать ее в извращенно пережеванной форме. Обзор статьи «Интернет». http://projectrussia2.ru Не так страшен грипп, как вакцина против него. Обзор статьи доктора Дэвида Айка в американском журнале Nexus. Мы живем в отчаянные времена, но не следует поддаваться панике. Мы должны осознать здесь и сейчас, что фашистская диктатура давным-давно не угроза, а объективная действительность. До сих пор многие ее не замечают, но теперь не видеть ее попросту невозможно. Бездействие и смиренная покорность разным властям из страха или апатии больше не выход. По крайней мере, это не выход, если наша свобода еще что-то значит для нас, а особенно свобода наших детей и внуков, которых мы обрекаем на жизнь под глобальным каблуком абсолютного неприкрытого зла. Слово «зло» мы сегодня слышим так часто, что почти забыли его значение. Зло – это антижизнь. В английском языке разница между словами «зло» – «evil» и «жить» – «live» – только в порядке букв. Зло – это вывернутая наизнанку жизнь. Темные конспираторы, вознамерившиеся сократить численность населения планеты в несколько раз и превратить оставшихся в нечто вроде компьютерных терминалов, выворачивают наизнанку само понятие жизни. Эти мутанты не испытывают ни малейшего уважения к жизни и ни малейшего сострадания к жертвам их, леденящих кровь, преступлений. О том, что такое время настанет, доктор Дэвид Айк предупреждал в течение почти 20 лет. Об этом также предупреждали тысячи лет назад великие пророки Древнего Севера и Востока. Сегодня предупреждать поздно. Это время уже наступило. Поздно искать оправдание. Теперь надо что-то с этим делать. Провести черту на песке и сказать «стоп». Этого чрезвычайно мало. Никогда прежде ситуация не была столь серьезной на планете, как в связи с нынешним намерением сил тьмы провести принудительную вакцинацию всего населения планеты. Вирус «свиного» в кавычках гриппа был создан в лабораториях США с целью спровоцировать массовую панику и представить вакцину как якобы единственное спасение. Проблема – реакция, решение. Якобы «натуральная» в кавычках вакцина, о которой идет речь, содержит человеческие, свиные и птичьи гены вирусов с нескольких континентов. Если вирус умышленно создается и выпускается на волю, а для борьбы с ним осуществляется программа вакцинации, спланированная многие годы назад, то напрашивается только один разумный вывод. По-настоящему опасен не свиной грипп. Опасна сама вакцина, созданная для запланированного уничтожения физического населения Земли. Масштабы и быстрота осуществления запланированной программы вакцинации выглядят абсурдными в сравнении с легкими недомоганиями, отмеченными у пораженных поросячьим вирусом. Доктор Питер Холден из контролируемой воровским кланом Ротшильдов Британской медассоциации заявил, что хотя свиной грипп не является серьезным заболеванием, массовую вакцинацию все же следует провести, начиная с приоритетных групп. То есть групп населения, опасных для власти имущей элиты. Как вам это нравится? Здесь о здоровье населения речи нет и никогда не было. Господа, ответственные за проведение вакцинации, не имеют никакого представления ни о составе этой вакцины, ни о ее возможных побочных смертельных эффектах. Господа исполнители – это обычные продажные эгоисты-собственники, думающие то, что им приказано думать, и делающие то, что им приказано делать. Только ограниченному кругу нелюдей, составляющих ядро конспирации, и немногочисленным исследователям-энтузиастам известны ставки в этой жуткой игре. Австрийская журналистка Джейн Бюргермайстер передала в Федеральное бюро расследований США досье с обвинением Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, Организации Объединенных Наций, президента США Барака Обамы, кланов Рокфеллеров и Ротшильдов, а также нескольких других учреждений и лиц в организации заговора с целью уничтожения значительной части населения планеты путем введения землянам смертельной вакцины якобы против свиного гриппа, разработанного в военных биолабораториях США. Она утверждает, что оба гриппа, куриный и свиной, были разработаны в указанных лабораториях с целью массового уничтожения людей путем провокационной вакцинации. Папка с собранными ею документами озаглавлена «Доказательства обвинения в биотерроризме». В ниже приведенном отрывке говорится о самих Соединенных Штатах Америки, но написанное журналисткой Джейн Бюргермайстер относится ко всем странам, без исключения. Существует документальное подтверждение того, что международный корпоративный преступный синдикат, проникший в высшие правительственные круги страны США и отдельных штатов, намеревается осуществить акт геноцида против народа Соединенных Штатов путем использования искусственно, генетически созданного вируса гриппа и программы принудительной вакцинации с целью массового уничтожения жителей, нанесения вреда их здоровью и депопуляции Америки с последующим переходом власти в Соединенных Штатах к Организации Объединенных Наций и силам безопасности под ее командованием, подразделения войск ООН из Китая, Канады, Великобритании и Мексики. Документы свидетельствуют, что многие организации – Всемирная организация здравоохранения ВОЗ, ООН, а также компании-производители вакцин, такие как Baxter и Novartis, являются частями единой структуры под контролем преступной группы, определяющей стратегию и финансирующей разработку, производство и распространение искусственных вирусов для обоснования массовой вакцинации с применением вещества, являющегося биологическим оружием, с целью уничтожения населения США и последующего завладения ценностями, ресурсами и тому подобное Северной Америки. Являясь, по сути, классическим примером убийства с целью ограбления, данное преступление по своим масштабам и методам не имеет прецедента в истории планеты. Ядро группы втайне определяет свои стратегические цели и тактические приоритеты на заседаниях таких комитетов, как трехсторонняя комиссия, комитет 300, а в личном контакте на ежегодных встречах членов Билдербергской группы, комитет 300. Таких настоящих журналистов, как Джейн Бюргермайстер, сегодня встретишь нечасто. После того, как она передала вышеупомянутое досье в ФБР США, ее выгнали с поста европейского корреспондента интернет-сайта Renewable Energy World – «Мир возобновляемой энергии». Возобновляемая энергия, что действительно нуждается в обновлении, так это совесть и чувство собственного достоинства тех отбросов человечества, кто ее уволил и кто тем самым лишний раз подтвердил то, в условиях какого тотального сатанинского контроля мы живем. Документы, которые Джейн Бюргермайстер передала ФБР в концентрированном виде, представляют собой то, о чем доктор Дэвид Айк писал в книгах и говорил с трибуны в течение без малого двух десятилетий. Чертова дюжина, озабоченных чистотой, в кавычках, своей черной крови, элитных династий, стремится к установлению глобального архифашистского режима и тотального контроля над всем человечеством. Средством осуществления их плана является разветвленная глобальная сеть тайных обществ, построенных по принципу транснациональной корпорации. Оперативные штаб-квартиры находятся в Европе, в таких городах, как Рим, Лондон, Париж, Брюссель и Берлин. Дэвид Айк называет их ядро пауком, чья паутина охватывает всю планету. В каждой стране имеется тайное общество темных сил, ответственное перед пауком, комитет 300. Их задачи являются контроль над политикой, финансами, экономикой, армией, средствами массовой информации, медициной и так далее в их странах и проведение в жизнь на местах диктуемого пауком генерального плана. Члены центральной ячейки этой структуры известны под коллективным именем «Иллюминаты» или «Комитет 300», то есть 300 семейных кланов элитных мультимиллиардеров планеты. Они координируют действия внешне, казалось бы, никак между собой не связанных правительств, корпораций, средств массовой информации и так далее. Доктор Дэвид Айк уже давно показал, что династии Ротшильдов и Рокфеллеров – это одно и то же родословное дерево – являются здесь ключевыми и доминируют в области фармацевтической медицины. Они диктуют государственную политику «здравоохранения» в кавычках повсюду в мире. Через паутину паука Комитет 300 полностью контролирует правительство мира, мировую фармацевтическую промышленность, Международную организацию здравоохранения, общественные организации по так называемой охране здоровья, такие как Центры по контролю и профилактике заболеваний США, короче, контролирует уже всю медицинскую систему планеты. Иллюминаты, паук, комитет 300, основали такие международные учреждения, как Всемирная организация здравоохранения, Всемирный банк, МВФ и Всемирная организация торговли с целью концентрации власти в руках предельно узкого круга. Их целью является создание мирового правительства, Всемирного центрального банка, единой всемирной валюты и единой всемирной армии, необходимой для эффективного подавления всех неугодных мировому порядку. Глобальная диктатура возможна только при условии полной централизации власти. Поэтому Комитет 300 так усердно и плетет паутину глобализации, в кавычках, создавая такие надгосударственные диктаторские структуры, как Европейский Союз, НАТО, ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО и тому подобное. На этом фоне нисколько не удивляет список людей и организаций в досье, переданном Джейн Бюргермайстер Федеральному бюро расследований США. В частности, документально подтверждается, что президент США Барак Обама, координатор ООН по гриппу Дэвид Набарро, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чан, секретарь департамента здравоохранения и гуманитарной помощи Катлин Сибелиус, секретарь департамента национальной безопасности Джанет Наполитано, банкир Давид де Ротшильд, банкир Дэвид Рокфеллер, банкир Джордж Сорос и министр здравоохранения Австрии Алоис Штогер, в числе других, являются членами вышеупомянутого международного корпоративного преступного синдиката, который, маршируя единой колонной к осуществлению плана геноцида, разработал, произвел, складировал и использовал биологическое оружие с целью уничтожения населения Соединенных Штатов в своих финансовых и политических интересах. Конец цитаты. Джейн Бюргермайстер предоставляет убедительные доказательства активного участия фармацевтических компаний и международных правительственных агентств в разработке, изготовлении и распространении биологических агентов, классифицируемых как самые смертоносные виды биологического оружия на Земле. Она утверждает, что вирус свиного гриппа был создан и выпущен при содействии находящейся под контролем Ротшильдов и Рокфеллеров Всемирной организации здравоохранения, той самой организации, которая затем заявила, что вирус распространяется с такой быстротой, что пора объявлять глобальную эпидемию. Симптомы свиного гриппа в настоящее время практически неотличимы от симптомов обычного гриппа, поэтому, причисляя всех больных без разбору к жертвам эпидемии, нетрудно получить вполне впечатляющую статистику с целью глобальной вакцинации человечества. Британское правительство, Комитет 300, объявило, что с симптомами простуды идти на прием к врачу больше нет надобности. Диагноз теперь делается по телефону, причем без каких-либо лабораторных анализов. Это очень удобно для создания нужной статистики. Пациент по телефону: «Доктор, меня знобит». «Доктор, похоже на свиной грипп. Ставлю на вас жирный крестик». Журналистка Джейн Бюргермайстер выдвинула конкретные обвинения в биотерроризме против таких фармацевтических гигантов, как Novartis International AG, Базель, Швейцария, Baxter AG, Австрия, и ее головная фирма Baxter International в США, Дирфилд, штат Иллинойс. Угадайте, кто является основными производителями вакцины против искусственного свиного гриппа? Baxter International и Novartis. Ранее компания Baxter International прославилась тем, что по недосмотру отправила в европейские лаборатории вирус куриного гриппа, который затем был смешан с вирусом сезонного гриппа, образовав значительно более опасную смесь для заражения. Как это делается? Например, в 2008 году 81 человек умер после инъекции гепарина, кроверазжижающего препарата, зараженного компанией Baxter International и произведенного в Китае с использованием, в числе прочего, свиных кишок. Поистине фармацевтическая медицина творит чудеса. От зараженного вирусом гепарина пострадали сотни людей. При этом, как выяснилось, ни американские, ни китайские общественные агентства по охране здоровья ни до, ни после этого скандала цеха фармпроизводителей не инспектировали. В 2001 году более 50 пациентов гемодиализа умерли в результате дефектов оборудования, выпущенного компанией Baxter International, а в июле 2009 года корпорация Baxter Healthcare, филиал Baxter International, заплатила штату Кентукки компенсацию в размере $2 миллионов за то, что продала местному агентству Kentucky Medicaid внутривенные лекарства по цене, завышенной на 1300%. Это, несомненно, заслуживающая доверия в кавычках компания сегодня является одним из основных поставщиков вакцины против свиного гриппа, который правительство по всему миру навязывает населению без маломальски серьезной проверки на безопасность. Вакцина на полной скорости преодолела барьеры всех санитарных госинспекций, которые ограничились в лучшем случае тестами продолжительностью менее 1 недели. Лондонская «Таймс» сообщила: по сведениям из Европейского агентства лекарственных средств, ускоренная процедура тестирования проводилась на образцах, близких к вакцине, которая будет использована в ходе программы массовой вакцинации людей всех возрастов. Клинические тесты будут продолжены одновременно с началом общей массовой вакцинации населения. На самом же деле в тестах нет никакой необходимости, разве что для успокоения оболваненного общественного мнения. Преступным организаторам вакцинации прекрасно известны и состав вакцины, и ее эффект, им тесты не нужны. Более того, специальным документом за подписью члена администрации Барака Обама, секретаря по вопросам здравоохранения и гуманитарной помощи Катлин Сибелиус, фармацевтические компании заранее объявлены неподсудными в случае смерти или непоправимого ущерба здоровью вакцинированных. Руководители Baxter International сообщили, что начинают поставку по всему миру вакцины против свиного гриппа. Прибыль ожидается фантастическая, но главное здесь не столько деньги, сколько проведение в жизнь силами тьмы давно разработанного плана сокращения численности населения планеты. Нам говорят, что фармацевтические компании и Всемирная организация здравоохранения денно и ночно разрабатывали вакцину против нового в кавычках подтипа вируса свиного гриппа, известного под кодовым названием H1N1. Но, постойте, компания Baxter International запатентовала вакцину H1N1 еще 28 августа 2008 года, задолго до начала эпидемии. В поданной заявке на патент номер такой-то говорится: в отдельных предпочтительных вариантах в состав вакцины входят несколько антигенов, отобранных в частности из одного или более подтипов человеческого гриппа H1N1, H2N2 и так далее, подтипов свиного гриппа H1N1, H1N2 и так далее, подтипов собачьего или конского гриппа H7N7 и так далее, или подтипов куриного гриппа, перечисляется. Патент был опубликован в марте 2009 года, за месяц до того, как вирус был обнаружен в Мексике, однако патентная заявка была зарегистрирована 7 месяцами раньше, чем о новом, в кавычках, подтипе стало вообще известно. Более нагло спланированную акцию трудно себе представить. Патент содержит следующее предупреждение о токсичности ингредиентов вакцины. Токсичность зависит от особенностей организма субъекта и может колебаться от нулевой до высокой. Неплохо, да? Другим причастным к уголовному делу фармацевтическим гигантом является швейцарская компания Novartis. Ее исполнительный директор Даниэль Вазелла регулярно участвует во встречах членов Билдербергского клуба, подробно описанной в книгах доктора Дэвида Айка. Билдербергская группа, комитет 300 по Джону Колеману, упомянутый в досье Джейн Бюргермайстер, является детищем династии банкиров Ротшильдов. На протяжении десятилетий ее возглавляют такие деятели, как Дэвид Рокфеллер и Генри Киссинджер. Группа подотчетна британскому тайному обществу Ротшильдов, известному под названием «Круглый стол», комитет 300. Первым его председателем был агент Ротшильдов Сесиль Роде от имени династии, грабившей Африку. Австрийский же Вазелла участвовал и в последней встрече билдербергеров в мае 2009 года и получил там заказ на смертоносную вакцину. Доктор Дэвид Айк не имеет в виду, что земляне сразу начнут умирать миллионами. Такое, конечно, возможно, но это настроило бы слишком многих землян против опасной вакцины. По всей вероятности, сильное действие вакцины поначалу окажет на ограниченное число людей. На большинство же будет действовать постепенно, мешая установлению прямой связи между растущим ухудшением самочувствия и вакциной. Однако нет никаких сомнений, что мы имеем здесь дело с давно подготовленным планом массовой вакцинации, разработчиков которого здоровье людей волнует меньше всего. Что бы ни говорили нам непосредственные исполнители, но на какой эффект действительно рассчитана вакцинация, известно лишь узкому кругу темных посвященных, всегда остающихся за кулисами. Целью, несомненно, является поражение иммунной системы человека. Достаточно ее нейтрализовать, и дело практически сделано, как свидетельствует разрушитель иммунитета, известный под названием СПИД, лабораторно созданной силами тьмы. Люди, как стало известно, умирают не от СПИДа, а от болезней, с которыми иммунная система при нормальных обстоятельствах справилась бы. В блестящих работах таких людей, как американский исследователь и писатель Патрик Джордан, наглядно показано, как шаг за шагом осуществлялся план подготовки к массовому истреблению землян посредством искусственных вирусов и вакцин. Вакцины, выводящие из строя иммунную систему человека, совершенствовались на протяжении десятков лет и испытывались на солдатах действующей американской армии. Кстати, истребление земного населения было давно запланировано князем мира сего, главарем черной иерархии, уничтоженного в октябре 49 года силами света Солнечной системы. Теперь же дело за его злобными последователями, маршалами и генералами черной иерархии, усердно старающимися выполнить план князя тьмы по уничтожению жизни на Земле. Патрик Джордан описывает разработанную иллюминатами, сынами самого князя тьмы, так называемую трехвакцинную систему. Первая прививка нейтрализует белые кровяные тельца, это иммунная система. Вторая вводит в организм вирусы, а третья вновь приводит иммунную систему в активное состояние. На втором этапе вирусы быстро распространяются по всему организму, но человек не чувствует себя больным, потому что иммунная система бездействует. Когда же третья прививка иммунной системы снова активизируется, то она набрасывается на вирусный коктейль с такой силой, что организм не выдерживает и погибает. Этот синдром называется цикотиновый шторм, то есть перегруженная иммунная система направляет в зараженные зоны так много антител, что жизненно важные органы тела перегорают. Известно также, что Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, рекомендовала использовать в вакцине живой вирус свиного гриппа, что, по всей вероятности, приведет к значительному усилению действия вируса на организм после введения вакцины. Свидетельство журналистки Джейн Бюргермайстер подкрепляет Уэйн Мэтсон, бывший офицер военно-морской разведки США, ныне журналист-расследователь. По его сведениям, полученным от одного из ведущих научных экспертов ООН, специфические «векторы» в кавычках в вирусе свиного гриппа H1N1 указывают на то, что он был создан путем генетической модификации в военных целях, как биологическое оружие. Эксперт ООН считает, что геморрагическая лихорадка Эбола, СПИД и нынешний вирус свиного гриппа AH1N1 являются ничем иным, как видами биологического оружия. Журналист Мэтсон пишет. В прошлом вспышки свиного гриппа сначала поражали свиней, которые в свою очередь заражали людей. Что же касается подвида AH1N1, то свиньи им никогда не болели. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в вирусе AH1N1 наряду с сегментами генов североамериканских разновидностей свиного, куриного и человеческого гриппа присутствует и сегмент евразийского свиного гриппа. По словам Уэйна Мэтсона, его источники подтверждают, что Центру по контролю и профилактике заболеваний при участии военного ведомства США удалось восстановить ткани тела эскимосской женщины, умершей в 1918 году в Бревик-Мишн, Аляска, от испанского гриппа, который за 18 месяцев унес 100 миллионов жизней. Извлеченный из этих тканей генетический материал был положен в основу вируса птичьего или куриного гриппа H5N1, разработанного в лаборатории Военного медицинского института инфекционных заболеваний Форт-Детрик, штат Мэриленд. Эта лаборатория явилась источником бактерий сибирской язвы, посланных с письмами и посылками некоторым конгрессменам и журналистам вскоре после событий 11 сентября 2001 года. Тем, кто до сих пор не сталкивался с информацией подобного рода, все это может показаться невероятным и близким к безумию, но давно пора понять, что безумие и есть отличительная черта династии черных иллюминатов, династии черной иерархии, созданной самими князем тьмы еще во времена Атлантиды. Их логика не имеет ничего общего с логикой большинства землян, и пытаться оценивать их действия с точки зрения нашего с вами здравого смысла – дело совершенно безнадежное. Они рассуждают не так, как мы, потому что они не такие, как мы. Иллюминаты, комитет 300, планируют массовое сокращение численности населения планеты, а также вживление в организм каждого взрослого и ребенка интегральных микросхем. Микросхемы позволят им круглосуточно следить за каждым из землян, и не только это. Современные компьютерные технологии позволяют с помощью вживленных микросхем манипулировать людьми на ментальном, эмоциональном и физическом уровне. Воздействие при этом может быть как массовым, так и индивидуальным, поскольку каждая микросхема – это приемопередающее устройство, работающее на ей одной свойственной частоте. Убить кого-либо на расстоянии станет проще простого. Доктор Дэвид Айк упоминает об этом потому, что, как известно читателям его книг, один из научных сотрудников ЦРУ в 1997 году рассказал доктору, что микросхемы, разрабатываемые в секретных военно-исследовательских лабораториях Комитета 300, уже тогда были настолько крохотными, что их можно было вводить под кожу с помощью шприца вместе с прививкой. Нанотехнология позволяет это делать совершенно незаметно. Инсценированная эпидемия свиного гриппа 1976 года была генеральной репетицией того, что происходит сейчас. Кампании подобного рода планируются в течение многих лет, и каждая деталь продумывается силами тьмы самым тщательным образом. Начало паники положило смерть солдата-призывника Форт Дики, штат Нью-Джерси. Правительство объявило, что он умер от свиного гриппа. В 1976 году никто от вируса больше не умер. Но правительство решило провести вакцинацию всего населения и начало активную пропагандистскую кампанию, как всегда, путем нагнетания страха. Ведь фармацевтическим гигантам крайне необходимо глобальное море больных землян. В результате от вакцины умерли 25 человек, и сотни человек стали инвалидами, в то время как призывник из Форт-Дике так и остался единственной жертвой самого гриппа, при условии, что правительство не фальсифицировало диагноз. Сегодня мы стоим на пороге аналогичной кампании, но в значительно более крупных масштабах. Британское и американское правительства уже заказали вакцину против «свиного» в кавычках гриппа в объеме, достаточном для всего населения. Их примеру следуют и главари других стран. Как же иначе, этого от них требует сам глобальный паук. Известно, что вакцинацию намерены объявить обязательной и что родителям будет угрожать лишение родительских прав в случае отказа подчиниться этой фашистской мере. Уже сегодня правительство оказывает на родителей растущее давление, приучая их к беспрекословному послушанию сатанистам. Контролируемые кланом Рокфеллеров Центры по контролю и профилактике заболеваний, ЦКПЗ в Соединенных Штатах, объявили, что детям, для которых эта вакцинация будет первой в жизни, нынешней осенью придется делать сразу 4 прививки, 2 от сезонного гриппа и 2 от свиного, своего рода наверстыванию упущенного. Остальным детям сделают 3 прививки. Обратите внимание на количество 3 и перечитайте вышеизложенное свидетельство Патрика Джордана. Марионетка Ротшильдов и Рокфеллеров Барак Обама изъявил желание, чтобы его реформа здравоохранения вступила в законную силу в августе перед самым началом массовой вакцинации. На минувшей неделе античеловеческий закон был одобрен Сенатским комитетом по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий. Он, кстати, предусматривает меры воздействия на родителей, отказывающихся вакцинировать детей, и рекомендует оруэлловскую демонстрационную программу по повышению численности иммунизированных. В законе говорится, цитата, «штатам будут выделены соответствующие фонды на осуществление мер воздействия с целью повышения численности иммунизированных детей, подростков и взрослых. Штаты смогут использовать эти фонды для осуществления таких рекомендованных мероприятий, как рассылка напоминаний пациентам и поставщикам, а также посещение на дому». Конец цитаты. Меры воздействия, посещение на дому. От этого один шаг до насильственной вакцинации ваших детей и ареста вас самих за неподчинение властям. Согласно международным правилам здравоохранения 2005 года и утвержденному в апреле нынешнего года Всемирной организации здравоохранения ВОЗ эпидемическому плану, рекомендации в кавычках ВОЗ в условиях объявленной эпидемии являются обязательными для всех стран-членов ООН, а их на сегодня без малого 200. Генеральный директор ВОЗ Маргарет Чан, верная служанка Ротшильдов и Рокфеллеров, объявила о начале эпидемии, когда ее как таковой еще и не было. Цель – заблаговременно заручиться чрезвычайными полномочиями и уже иным тоном рекомендовать обязательную вакцинацию. Она практически уже и рассматривается как обязательная, поскольку исполнительные директора заинтересованных фармацевтических гигантов Baxter, Novartis, GSK, Sanofi, Pasteur одновременно являются советниками ВОЗ и в этом качестве фактически определяют политику ВОЗ. Совсем недавно Маргарет Чан предупредила о надвигающейся угрозе еще одной якобы глобальной эпидемии, устойчивого к лекарствам туберкулеза, массовое заболевание которым, по ее оценкам, чревато катастрофическими последствиями. Она заявила, цитата, «Ситуация уже тревожная и может сильно ухудшиться очень быстро. Опасность таких ситуаций в том, что они способны выйти из-под контроля, называйте это как хотите, бомбой с часовым механизмом или бочкой с порохом. С какой стороны ни смотреть, ситуация потенциально взрывоопасная». Конец цитаты. А нельзя ли все-таки поконкретнее? Когда ожидать взрыва умышленной бомбы? Оказывается, как только достаточно много людей поддастся панике, считает доктор Айк. То, что происходит сегодня, говорит доктор Айк, планировалось очень долго и тщательно. В общественном здании под названием Уэстридж, расположенном в конце моей улицы на острове Уайт, несколько месяцев работали строители, почему-то в режиме полной секретности. Сами рабочие находили странным, что им выдают чертежи только маленького участка, а для работы на соседнем приезжает новая бригада и так далее. Полного комплекта чертежей нет ни у кого, так что никто не знает, в каком строительстве он конкретно участвует. А заключительный этап работы выполняла бригада, приезжавшая на белых микроавтобусах без какой-либо маркировки. Доктору Айку удалось заглянуть в окошко у пожарного выхода. Внутри здания похоже на убежище, хотя трудно сказать от чего. Строителям было сказано сдать объект самое позднее, к середине июля. Похоже, нечто подобное наблюдается по всей стране. Если слушать внимательно то, что говорят люди в темных костюмах, можно получить представление о дальнейшем развитии событий. Как Айк писал недавно в газете, заявления агентств и чиновников об опасностях, связанных с ожидаемым осенью резким ростом числа больных свиным гриппом, доктор понял, что цель этих заявлений и заключается в обеспечении такого роста эпидемии. Доктор Айк слышал, что вирус по мере распространения будет статистически становиться все более смертоносным. Статистика смертных случаев будет намеренно завышаться, чтобы стимулировать панику и внушить людям, что спасти их может только американская вакцина. Напомню, говорит доктор Айк, что от обычного гриппа в мире ежегодно умирают сотни тысяч людей. Нет никаких сомнений, что отныне все или почти все умершие будут считаться жертвами «свиного» в кавычках гриппа, независимо от того, правда это или нет. К этому силы зла шли давно, и знающим людям пора собраться с силами и объединиться в группы коллективного неповиновения. Психопаты у власти хотят добиться физического контроля над нами и нашими детьми, в целях, не имеющих ничего общего со здравоохранением. Многие встанут в очередь за вакцины вместе со своими детьми, как безропотные и послушные овцы. Они проглотят наглую ложь, не задавая вопросов, и власти используют их для воздействия на непокорных. И тогда вы услышите в свой адрес бессмыслицу типа «Ты подвергаешь риску моих детей». На самом деле эти зомбированные люди в очереди подвергают риску детей, всех детей. Власти будут обвинять отказывающихся от прививок в том, что те мешают остановить распространение эпидемии, хотя в действительности именно эти люди мешают распространению стадного мышления. Настало время единомышленникам объединиться, поддержать друг друга и выработать стратегию мирного неповиновения. Вместе можно добиться большего, чем в одиночку. мы не должны уступать ни требованию обязательной вакцинации, ни давлению со стороны разучившихся думать своей головой. Если мы поступимся нашей свободой отвергнуть навязываемую нам и нашим детям смертоносную вакцинацию, чьей единственной целью является усиление государственного контроля, то какая же к черту свобода останется? Заканчивает свою статью доктор Дэвид Айк в американском журнале Nexus.
Виктор Гюго. Отверженные. Роман. Том 1. Москва. Издательство «Правда», 1979 год. Читает Николай Козий. Роман-эпопея «Отверженные» знаменитого французского писателя Виктора Гюго, 1802-1885 годы, обличает буржуазный мир, его лицемерие и жестокость. Роман Виктора Гюго «Отверженные». Монументальное эпическое полотно позднего романтизма. Роман «Река. Отверженные» был создан Гюго на чужбине в годы эмиграции из бонапартистской Франции. Отказавшись вернуться во Францию по амнистии 18 августа 1859 года, Виктор Гюго встретил свое 60-летие в изгнании, в расцвете творческих сил. Как бы подводя итог значительной части своего писательского пути, Гюго ознаменовывает юбилейный год завершением работы над романом-эпопеей «Отверженные», который стал самым популярным его произведением. Примечание. Роман выходил в свет в Брюсселе и Париже отдельными частями с апреля по июль 1862 года. Замысел романа из жизни низов, жертв общественной несправедливости, возник у писателя еще в начале его творческого пути. Узнав в 1823 году, что его друг Гаспар де Понс будет проездом в Тулоне, он просит его собрать сведения о быте каторжников. Интерес Гюго к каторге был, вероятно, пробужден наделавшей много шума историей беглого каторжника, ставшего полковником и арестованного в 1820 году в Париже. В 1828 году бывший префект Меолис рассказал Гюго о своем брате, монсеньоре Меолисе, епископе города Динь, оказавшем в 1806 году гостеприимство освобожденному каторжнику Пьеру Морену. Духовно переродившись под влиянием епископа, Морен стал военным санитаром и затем погиб под Ватерлоо. В 1829 году Гюго поместил в 23 главе последнего дня приговоренного к смерти рассказ каторжника, отбывшего срок и сталкивающегося с первых шагов на свободе с предубежденностью и враждебностью окружающих. Во многом это уже напоминало историю Жана Вальжана. К началу 1830 года Гюго стал представлять себе очертания будущего романа и набросал начало предисловия к нему. Тем, кто спросил бы, действительно ли случилось, как выражаются, эта история, мы бы ответили, что это не имеет значения. Если волею случая эта книга заключает в себе урок или совет? Если события, о которых в ней идет речь, или чувства, вызываемые ею, не лишены смысла, то она достигла своей цели. Важно не то, чтобы история была правдивой, но чтобы она была истинной. В 1832 году Гюго намеревался приступить к непосредственной работе над историей. Но в марте этого года он заключил с издателями Гослином и Рандюэлем договор на издание романа, название которого не было обозначено, хотя нет никакого сомнения, что речь шла о будущем романе «Нищета», первом варианте отверженных. Театр отвлек писателя от романа. Однако замысел книги продолжал зреть в его душе, обогащаясь новыми впечатлениями, которые давала ему жизнь, и все усиливавшимся интересом Гюго к социальным вопросам. Контуры будущего романа мы можем обнаружить и в повести 1834 года «Клод Ге», у героя которой немало общего с Жаном Вальжаном, и в стихотворениях 30-40-х годов, связанных с идеями социального сострадания. Наконец, шумный успех парижских «Тайн» Эжена Сю 1842-1843 годы обратил мысли Гюго к роману о жизни народа. Хотя, конечно, вступая в явное соперничество с Сю, Гюго думал не о бойком романе-фельетоне, а о социальной эпопее. 17 ноября 1845 года Гюго начал писать роман, о котором он столько мечтал и который был назван им «Жан Трежан». Через два года заголовок меняется на «Нищету». И в это время Гюго настолько захвачен работой, что решает в течение двух месяцев обедать только в 9 часов, чтобы удлинить свой рабочий день. События революции 1848 года прервали эту упорную работу, и Гюго вновь вернулся к ней в августе 1851 года. Затем последовал новый перерыв, вызванный переворотом 2 декабря. Последнюю часть Гюго заканчивает уже в Брюсселе. Первая редакция романа была готова таким образом к 1852 году. Она состояла из 4 частей и содержала гораздо меньшее количество эпизодов и авторских отступлений, чем окончательный текст. Когда в 1860 году Гюго решил переработать книгу, окончательно названную в 1854 году «Отверженные», он дал полную свободу лирическому началу своей прозы. За счет авторских отступлений объем романа значительно увеличился. Появились в нем и ответвления от основной сюжетной линии. В 1861 году, во время поездки в Бельгию, Гюго